Глава 7. Подстава. Вспоминая нарушителей закона всех мастей, с кем сталкивала меня милицейская жизнь, скажу, что Валек Трегуб по кличке Треха выделялся своей паскудностью. Лет в 17 он начал свою карьеру с мелких краж в разных учреждениях. Тащил из больниц оставленные рассеянными старушками сумки, пакеты, мог заглянуть в ординаторскую и сдернуть с вешалки пару меховых шапок. Если позволяло время, быстро и ловко очищал столы, выгребая все подряд — сотовые телефоны, калькуляторы, денежную мелочь. Работал он не только в больницах, но и в любых других учреждениях, где не было крепкой охраны и толкучка позволяла урвать какую-то добычу. По табели о рангах в криминальной среде Валек тянул на мелкого фраера. Так, варенок, довольствующийся крысятничеством. Ну что же, и крупные воры зачастую начинали с мелочей. Тем более своей профессией Трегуб гордился. Ловкий, смелый парень проскальзывал в разные учреждения и офисы и никогда не уходил пустым. Слишком больших денег Треха тогда еще не зарабатывал, но имел достаточно, чтобы неплохо одеваться, ходить по вечерам в стриптиз-бар и приводить домой не слишком разборчивых девиц, согласных переспать с ним за выпивку, угощение и сотню рублей на мелкие расходы. Конечно, девицы эти были так себе, что называется третий сорт. Но на первый и второй денег не хватало. Треха жил в старой двухкомнатной квартире с матерью, работавшей вахтером в общежитии, любившей выпить и не слишком удачной в семейной жизни. Был когда-то муж, потом он исчез. Появлялись и уходили сожители, но хозяином в квартире стал Треха. Мать боялась сына, хорошо зная, что, разозлившись, он может сотворить любую гадость. Это испытала на себе соседка из второго подъезда, которая гоняла юного Треху, когда тот с друзьями пил пиво на скамейке под ее окнами. Выждав удобный момент, Треха облил ее дверь бензином, а потом ловко выкрутился от милиции. Друзья подтвердили, что в тот вечер его в городе не было, поэтому мать не пыталась возражать, когда сын приводил к себе друзей или подруг и загуливал, занимая обе комнаты. Впрочем, это случалось нечасто. Валек платил от своих щедрот за квартиру и приносил купленные по дешевке ворованные продукты. Кроме того, маманя всегда могла рассчитывать в трудный момент на полсотни рублей для опохмелки. Первая часть воровского бытия закончилась для Валентина Трегуба неожиданно и быстро. Его поймали посетители райсобеса, когда он шел мимо очереди с краденой шапкой и двумя небольшими сумками. Престарелые посетители выместили на варенке всю свою злость за нищую жизнь, вечную нехватку денег, высокомерие чиновников и бесконечные очереди в поликлиниках. Трех убили краденными сумками, руками, ногами, а вошедший в раж еще крепкий инвалид войны развалил о его голову хлипкий собесовский стул. Милиция грубость инвалидов и пенсионеров оставила без внимания, а Трехе, доставленному в уголовный розыск, добавили пинков за нежелание признать факт кражи. Мои коллеги уже давно искали шустрого проходимца и заставили признать половину совершенных краж. Другую половину доказать не сумели. Валентин шел в отказ, хотя ему очень несладко приходилось в следственном изоляторе. Кражи шматья у старуха-инвалидов авторитета никому не прибавляют. Кроме того, Валек не слишком правильно вел себя в камере. Много болтал, был не в меру хвастлив, за что был крепко бит братками, и провел несколько ночей под нарами, уворачиваясь от окурков и плевков. За все про все Треха получил 2 года лишения свободы условно. Он закатил на суде заранее приготовленную речь, где очень удачно изобразил себя жертвой бездушных родителей, плохих учителей и долго раскаивался. Судьи решили, что парень перевоспитается трудом и передали его под надзор уголовно-исполнительной инспекции. С месяц Трегуб усердно отдыхал после камеры и унижений. Очень удачно вырвал кошелек у бабки, получавшей в сберкассе субсидию, заработал еще деньжат мелкими грабежами, а затем, отдохнув и тщательно все продумав, решил сменить место работы. Трегуб перекинулся на небольшие игровые залы и прочие игровые заведения среднего пошиба. Здесь увлеченные игрой ловцы удачи всех возрастов настолько забывались, особенно женщины, что оставляли без всякого присмотра свои сумочки, покупки, не говоря уже про карманы. В этих мелких заведениях среди мерцания игровых автоматов Трегуб пару-тройку раз очень удачно сработал и решил, что тормознется на игроках. Тем более всевозможных игровых заведений в городе хватало. Ошалевшие от возможности выигрыша, а чаще от проигранных денег, милые дамы всех возрастов ничего вокруг не видели и не слышали. Треха однажды спокойно унес кожаную сумку, столько что купленной дорогой косметикой и заначкой в $700 на дне сумки. Очередной жертвой стал разинувший рот парень в модной бейсболке «Адидас». Покрутившись возле него и убедившись, что тот ничего не замечает, кроме игры, Валек спокойно вытащил у него из кармана бумажник, неторопливо вышел на улицу, свернув за угол, и бегло проверил добычу. Там было 1015 российских рублей и несколько 20-долларовых ассигнаций. Переводя доллары в рубли и подсчитывая общую сумму, Трегуб решил, что работать с игроками очень выгодно. После двух таких удачных краж можно, пожалуй, сгонять на недельку в Сочи, проветриться и весело провести время с девушками. Но Валек совершил крупную ошибку. Думая о сочинских подругах, он сделал от жадности сразу несколько ошибок. Во-первых, он не был достаточно внимательным, а во-вторых, не избавился сразу же от броского дорогого бумажника. Кроме того, Трегуб совершенно забыл, что живет в обществе, где просто так ничего не дается. Надо делиться. Нельзя безнаказанно обносить клиентов таких солидных заведений, как игровые залы. Лохи несут сюда деньги не для того, чтобы их перехватывала всякая мелочь, вроде Валентина Трегуба, с его малопочтенной кличкой Треха. Кстати, он ее получил, отсидев 4 кошмарных месяца в следственном изоляторе, пока суд не вынес условный приговор. Треха, трешка, 3 копейки — вот и вся тебе цена. А ты влез со своими немытыми лапами в игорный бизнес, где только за крышу владельцы отстегивают огромные деньги. Трегуба быстрыми бесшумными шагами догнали 2 парней в аккуратных серых костюмах с галстуками и согнули пополам точными сильными ударами в солнечное сплетение. Это были охранники игрового зала, не слишком приметные, но хорошо знающие свое дело. Подхватив под руки теряющего сознание Треху, они осмотрели его карманы, убедились, что краденый бумажник с деньгами на месте, они потащили мало что соображающего Трегуба в игорный зал. Хозяин заведения был краснолицый, широкий в плечах, носил огромный живот и хохладскую фамилию Пивень. Но все его уважительно называли по имени-отчеству — Петр Сергеевич. За спиной, когда нужно, добродушная фамилия Пивень превращалась в грозную кликуху Бивень, известную всем авторитетом города. Пивень владел 10 игровых автоматов, приторговывал бензином, паленой водкой и даже собирался баллотироваться в Думу. За 10 минут он выяснил всю биографию Валентина. Глядя на поджарых, как доберманы крепких охранников, Трегуб врать не смел. Рассказал о себе все, о чем его спрашивали. Привели потерпевшего парня, который оказался чьим-то богатеньким сынком. Появились 2 свидетеля, понятые. Начальник охраны быстро и умело заполнил необходимые документы, в том числе добровольное признание неудачливого вора Трехи. Рубли и доллары с извинениями и пожеланиями удачи в игре были немедленно возвращены сынку вместе с бутылкой хорошего коньяка, как подарок фирмы за причиненные неудобства. Бумажник с согласия сынка на несколько дней оставили у хозяина. На нем имелись следы пальцев Трегуба, и он мог быть уликой, если в дело вмешается милиция. Но Петр Сергеевич оказался добрым человеком. Милицию он решил пока не вызывать. Бивень мгновенно оценил скорбное, не лишенное артистичности, привлекательное лицо мелкого вора, модный прикид, аккуратно подстриженные ногти, руки без всяких наколок, зато с хорошими часами на запястье. Они сидели в кабинете директора вдвоем. Пивень даже распорядился принести им по чашке кофе. Закурив и задумчиво покачивая головой, хозяин заведения с сочувствием поглядывал на Трегуба, у которого ходуном ходила в трясущихся пальцах чашка с кофе. — Что, от камеры никак не отойдешь? — с крокодилем сочувствием спросил толстый директор. — Ты не бойся, здесь тебя бить никто не будет. — А я и не боюсь, — попытался собрать остатки мужества вор-неудачник. — Во как! — уважительно выпустил струйку душистого дыма Петр Сергеевич. — Ты в камере себя молодцом держал. Правда, под нарами почему-то спал, да и по ребрам получал за длинный язык. — Ты же никто, тебя судья первый раз... Даже без взяток пожалел. По моим расчетам, ты 3 года шакалил. а за всю кучу краж всего 2 года условно получил. В этот раз так не отделаешься. Кроме денег, ты лапал за задницу подружку одного из крутых ребят. А он парень ревнивый. Обидится, да переедет тебя своей тачкой. Прямо через брюхо.
Никого и не лапал, испуганно оправдывался Треха.
Лапал, убедительно возразил Пивень. Когда $700 у нее из джинсов тащил. Кстати, ты их принеси.
Возражать Трегуб не посмел, но сообщил, что денег у него нет, все истратил.
«Как хочешь», — пожал плечами Пивень, — «мне все равно. Либо ты в зону на 5 лет присядешь, либо с тобой за подружку разберутся».
«Я отработаю», — тоскливо отозвался Валек.
«И где же? Сумки да шапки у старух в поликлиниках таскать будешь?»
«Может, у вас работа найдется, Петр Сергеевич?»
«Может, и найдется. Подумать надо».
Думал Пивень недолго. Он уже прикинул, куда пристроить Варенка, и вызвал его к себе уже на следующее утро. С помощью хозяина Трегуб неожиданно приобрел новую, не слишком почтенную профессию. Превратился в подставу. Или, проще говоря, стал подставным игроком. Рискованная штука.
А куда денешься? Долги надо отдавать. Были оговорены условия будущей работы, размер доходов. Треха посвятили в некоторые детали игорного бизнеса. Так, по мелочи. Никаких особых секретов ему не сообщали. Привезли по району. Показали точки, где ему предстояло трудиться, отрабатывая свой немалый долг. «Давай, Валек, начинай».
Петр Сергеевич через своих подручных не спеша вводил нового сотрудника в игру. Валентин понемногу стал завсегдатаем игорных клубов и закутков в магазинах, где стояли 3-4 игровых автомата. Порой он выигрывал, но чаще уходил в первые недели пустой, без денег. Злой, взъерошенный, он обещал расквитаться, занимал где-то деньги и снова возвращался. Упрямого игрока уже знали многие ловцы удачи, околачивающиеся возле автоматов. У Трегуба быстро прошла суетливость и выработалась своя манера. Теперь, даже проиграв все деньги, он не торопился уходить, а часами сидел где-нибудь в уголке, наблюдая за перемигиванием огоньков в игровых машинах, чутко прислушиваясь к звону монет, когда кто-то из посетителей сшибал неплохой куш. Видать, по всему, так считали многие, Валек нашел свою систему или вычислил слабые места игровых автоматов. Были и такие, кто подозревал, что Трегуб — подставной игрок. Но они не вмешивались в игорные дела и предпочитали держать свои предположения при себе. Слишком темным и небезопасным был игорный бизнес для чересчур болтливых людей. Надо отметить, что поведение Трегуба практически ни у кого не вызывало подозрений. Петр Сергеевич не ошибся, он нашел способного актера. Валек отлично вел роль азартного игрока. Многие видели, как он проигрывался в пух и прах, продавая по дешевке сотовый телефон, или закладывал у кассирши за бешеные проценты золотую цепочку. Порой Трегуб просил в долг 1000, обещая через час вернуть 2. Постоянные игроки ему верили, давали деньги, втайне надеясь, что Треха возьмет свое и научит их настоящей игре. Валек, отхлебывая из фляжки водку, поддразнивая сам себя, уходил пьяный, выкрикивая, что он еще вернется. И возвращался, снова выигрывал, а потом также быстро спускал все, что заработал. На глазах у азартных игроков и девиц, охочих до зрелищ, огрызался с кредиторами. Сказал же, отдам.
Последний раз, — обещал кто-то из крутых, — поставим на счетчик. Ох, испугал, — смеялся Трегуб.
И действительно, если не через час, то через 2-3 долг возвращал. Трегуб знал, когда ему надо играть. В сторону отставлялась недопитая баночка Холстона, и после нескольких бросков в один и другой автомат водопад гремящих монет означал, что выигрыш немаленький. Кассирша считала монеты или жетоны, иногда привлекая помощника. Собиралась небольшая очередь, а Валентин получал 1000 или 2, нередко больше. Кассирша заученно улыбалась, как и полагалось улыбаться клиентам. Треха покупал ей шоколадку, а себе новую баночку хорошего пива.
«Слабо еще попробовать», — подначивала его кассирша и поднималась со своего места, поправляла табличку над головой.
При этом все присутствующие мужики от 30 до 60 лет не отрывались от ее длинных, почти голых ног под мини-юбкой и полоски обнаженного живота.
«Рядом с тобой, Алочка, ничего не слабо», — галантно отвечал Валек и снова шел к автомату. Бросал одну за другой 5-рублевые монеты, отпивая небольшими глотками пива. После 5-го-7-го броска механическое урчание глупой машины
менялась на характерный водопадный звук. Валек спокойно выгребал выигрыш. На него обращали внимание неудачливые игроки и перешептывались между собой. Хорошенькая кассирша поправляла прическу, а охранник у двери следил, чтобы малолетние воры-неудачники не украли под шумок чью-то сумочку. «Сыграете еще?» — насмешливо спрашивала кассирша, разменивая пятирублевки на новенькие банкноты. «Может, и сыграю», — солидно отвечал Трегуб. «Только фарт суеты не любит. Подожду маленько, пивка попью». Как правило, после удачного выигрыша Трегуба возле автоматов оживлялась публика и, в первую очередь, молодняк. В воздухе стоял тонкий звон проваливающихся в никуда пятирублевок. Кто-то выигрывал рублей 10-20, от силы полсотни, а большинство проигрывали в азарте все, что имели с собой. Кто 100, кто 300 рублей, а кто и зарплату. Такие дни для игрового заведения оказывались очень удачными. Когда азарт несколько спадал, Валентин снова подходил к кассирше, и они со смехом заключали пари, сколько он еще раз сегодня может выиграть. Остальные внимательно прислушивались к разговору с везунчиком Трехой. Не выдерживая, начинал пыжиться охранник. Возможно, он ревновал Трегуба к кассирше. «Выиграл, и шагай дальше, хватит на сегодня. Нечего толкотню устраивать». «Тыкните мне еще раз, из должности слетите», — вежливо отвечал Трегуб. «Как ваша фамилия?» Охранник сопел, терялся, бормотал что-то вроде «извините», и Валек снова шел к автоматам. Обходил их один за другим, бросая по 2-3 монеты. Иногда задерживался у какой-то машины подолгу и оставлял там впустую сотню или 1,5 рублей. Но упрямый Трегуб все равно добивался своего. И знакомый водопадный звук падающих монет доказывал, что Треха — настоящий игрок. Конечно, все это происходило в разных заведениях. Разными были кассирши и разными охранники. Неизменной оставалась только система. Треха умел играть, умел обводить вокруг пальца хитроумные машины. Многие считали, что они тоже смогут так же легко зарабатывать пятисотки, тысячи и даже пятитысячные бумажки. Надо только найти свой фарт. Разъевшаяся на макаронах и пирожках с дрянной требухой толстые бездельные бабища пенсионного возраста, не говоря о молодежи, надеясь на знаменитую русскую халяву, бросали в автоматы одну за другой пятирублевки. Радовались мизерному выигрышу, разменивали очередную сотню и незаметно для себя просаживали недельный семейный бюджет. Опомнившись, подхватывали сумки и торопливо уходили, чтобы через день-два снова вернуться. Вон парень тысячи выигрывает, а чем они хуже? Посетители, шушукаясь, наблюдали за Трехой. Один из них, не выдержав, подошел с банкой пива. От Холстона Валек не отказался. Отхлебывая, вступал в беседу об игре и фарте, сообщал, что он сегодня, пожалуй, играть не будет. Пару раз повезло, надо меру знать. Фарт жадности не любит. Завтра попробует, поиграет. «Секрет, что ли, знаешь?» — осторожно спрашивал парень, угостивший Валентина пивом. «Может, и знаю. Кусочком не поделишься?» «Я что, на лоха похож?» — вскидывался уважающий себя Трегуб. «Или ты меня за банку пива решил купить?» «Да нет, Валентин, я к тебе со всем уважением. Просто не везет мне. Думаю, может, совет какой дашь. Ты ж специалист». «Совет дать могу», — подумав, отвечал Трегуб. «Не жалей монет, если удачу поймать хочешь. Кидай, присматривайся, снова кидай. Большая удача больших денег стоит». Трегуб замолкал, а получивший совет перешептывался с приятелями. Снова летели пятирублевки в автоматы, проигрывались скопленные на новую куртку или магнитофон деньги, исчезали в чревах автоматов, заначенные от жены премии, шабашка, 13-е оклады, полученные за год работы. Наконец, кому-то везло. С полной пригоршней выигранных пятаков он шел к кассе и гордо обменивал ее на пятисотку и несколько 100-рублевок. С удачной игры покупал пиво, бросал на удачу в автомат еще несколько 5-рублевок и довольный шел домой, помня вещи и слова великого игрока Трехи. «Фарт жадности не любит. Завтра сыгранем еще». Треха на одном месте не топтался, но где бы ни появлялся, туда непременно тянулись вслед за ним ловцы легких денег. Уже укоренился твердый слух среди игроков, что там, где Валек, там удача. В одном из игровых залов Треха, просадив все имевшиеся у него деньги и заняв 2 раза по 100 долларов, все же сорвал один из главных выигрышей, сразу 50 тысяч рублей. Повезло и мальцу, кидавшему монеты рядом с ним. Тот урвал 1000-1500 и пошел проматывать с подругой в ближайший бар. И в другом месте Трегуб удачно сорвал пару выигрышей. Хозяин небольшого зала, взяв треху за плечо тяжелой лапищей, вывел на улицу. «Надоел ты мне. Глаз у тебя дурной. Недели две не приходи». И толкнул так, что Валентин брякнулся об асфальт и разбил локоть. Выругавшись, встал, отошел в сторону, дождался, когда уйдет хозяин. На треху с сочувствием посматривал парень лет 17. «Чего уставился?» — буркнул Валентин. «Борзой хозяин», — протягивая сигарету Трегубу, проговорил парень в джинсовой куртке. «Они любят, когда мы без копейки уходим, а фартовых пришибить готовы». «Ничего, я с этим уродом еще рассчитаюсь», — ответил Валентин, ощупывая локоть. «Не последний день живем». Пошел было прочь от игорного заведения, потом остановился, подумал и подозвал парня в джинсовой куртке. Начиналось второе действие спектакля «Поле чудес» в «Стране дураков». «Тебя как зовут?» «Женька или Жека. Как хочешь, называй». «Ну, а меня Валек». «Да я тебя и так знаю», — ответил новый знакомый. «Правда, ты внутрь автоматов заглядывать можешь?» Треха засмеялся, а Женька горячо заговорил. «За тобой многие наблюдают, как ты играешь. Пятерки пригоршнями сыпят. Только мало кому везет. Значит, ты, Валек, какой-то секрет знаешь». «Может, и знаю», — не стал ломаться Треха. «Некоторые хозяева бесятся, когда меня видят. Этот даже руки распустил. Поможешь, Жека, за меня отыграться? Деньги я тебе дам». «Легко. А сколько заплатишь?» 40% от выигрыша». «Пойдет», — согласился Жека, который готов был работать на пару с Валентином и за 20%. «Вот тебе 200. Разменяй их в кассе на пятерки. И брось 7 штук в ближний к двери автомат. Потом попей пивка и понаблюдай за автоматом у окна. Аккуратно посчитай, когда туда 3 5-рублевок накидают, и начинай игру. Кидай 2 в минуту подряд. Понял? Не торопись. Монеты в кармане нашаривай, и, главное, никого не подпускай. А если меня кто-нибудь выкинет? Скажут, мол, расселся у автомата. А ты уверенно себя держи. Пока монеты кидаешь, место твое. Когда выигрыш попрет, не суетись, продолжай играть. Выиграешь, кинь для отвода глаз 6 монет. Разменяй в кассе выигрыш и уходи. Я тебе вон в той беседке ждать буду. Парень в джинсовке вернулся 40 минут. Оглядываясь по сторонам, вытянул из кармана 3 бумажки по 1000 рублей и 6 сотенных. Получив законные 40%, сбегал за крепкой Балтикой, по 2 банки на брата. Залпом выпив банку крепкого пива, смеялся. У хозяина зала морду перекосило, лихо ты его нагрел. Смеялись, допили пиво. На просьбу парня взять его в напарники Треха отрицательно покачал головой. «Не, засветимся, работай сам и монет не жалей. Пока не научишься 100 проигрывать, никогда 1000 не выиграешь, запомни это». Парень в джинсовке советы Трегуба запомнил. Правда, не очень понял, к чему надо присматриваться, но согласно кивнул. На следующий день парень снова пошел искать удачу. Тем более 1000 рублей у него имелось, и у матери выпросил 3 сотни. Он просадил всю сумму меньше, чем за час. Охваченный азартом, сбегал к тетке, наврал ей про какие-то неприятности с милицией и занял 5000 рублей. Эти 5000 игровые автоматы сытно проглотили с бульканьем, подмигивая разноцветными огнями. На последние монеты он все же выиграл 50 рублей. Парню показалось, что он, как и Треха, уловил систему и приходил в различные игровые залы почти каждый день. Иногда выигрывал 3-4 и, торжествуя, снова пускался в поединок с подмигивающими автоматами. Когда он вынес из дома и проиграл 30000 заначки, которые отец собирал на ремонт автомашины, игра закончилась. Отец отлупил неразумное чадо и пригрозил отправить его в армию. Но Трегуб свое дело знал хорошо. Он был прирожденным подставным игроком. Имел своих почитателей, в основном 17-летних сопляков и их подружек. Сопляки, умело вовлеченные в игру, проигрывали карманные деньги, занимали у родственников и знакомых, просто воровали. Те, кому исполнилось 18, и у кого было место работы, брали даже кредиты и по 10, и по 50000 рублей, надеясь выиграть в 10 раз больше. Задумывался ли Трегуб о тех больших и маленьких бедах, которые преследовали семьи игроков? Конечно, нет. Не задумывался он ни о том, что умные врачи давно уже дали определение этой болезни — игромания. Эта штука была зачастую посильнее, чем алкоголизм или наркомания. Но я отвлекаюсь. Не буду вдаваться в научную подоплеку причин, заставляющих людей проигрывать огромные деньги. Проблемы для нашего уголовного розыска начались после 3-4 заявлений родителей о том, что их детей вовлекают в азартные игры и, скорее всего, обманывают в игорных заведениях. В одном заявлении указывалось, что сын проиграл почти 100 тысяч рублей, в другом — десяток тысяч долларов. Но наше терпение кончилось, когда вместе с заявлением пришла женщина лет 50 и показала несколько расписок. Ее младший, 18-летний сын, умудрился заложить в долг старую трехкомнатную хрущевку, в которой жила семья из 6 человек. Она плакала и рассказывала, что уже дважды приезжали какие-то уголовники, избили сына, подожгли дверь и дали 2 недели сроку, чтобы они выселились. Мы выслушали рассказ женщины, успокоили как могли и сказали, чтобы она срочно позвонила нам, когда вымогатели приедут в очередной раз. С ними мы разобрались без труда. Это были обычные шестерки с крепкими затылками и татуированными руками. Одного задержали за старые грехи, 2 воспитали по-своему. Но что-то надо было делать с Трегубом. Да и не только с ним. Таких подставных игроков набралось в районе уже несколько человек. Но Трегуб был самый талантливый, если можно применить это слово к человеку такой поганой профессии. Кто должен заниматься игровыми залами и автоматами в нашей стране? Уже и решение принимали переселить эти заведения в глухие места, но меньше их не стало. У нас был кое-какой компромат на некоторых владельцев игровых залов. Там скупали краденое золотишко, ворованные мобильники, акции разных предприятий. Закрыть эти игральные залы и автоматы было не в наших силах, но мы сумели, как выражался Михаил Сергеевич Горбачев, добиться консенсуса. И прежде всего выгнать и не привлекать подставных игроков. Это было самое малое, что мы могли сделать. Трегубом мы занялись отдельно и вскоре выяснили, что он на иглу игромании посадил не 1 сотню сопляков. В отношении его мы поставили твердые условия. Так как у нас не было оснований привлечь его к уголовной ответственности, игра в России на деньги не запрещена. Этот урод должен исчезнуть из города. Хозяин Трегуба сам понимал, что перехватил через край. У Валентина отобрали подержанный «Мерседес», за который он не успел расплатиться, выселили со съемной квартиры и купили билет до Уфы, со строгим наказом больше в наш город не возвращаться. Дело в том, что за 2 года своего бизнеса Трегуб вник слишком глубоко в секреты игорного дела и мог наболтать лишнее. Исполнители, которые провожали Валентина на поезде до соседней области, перестарались. Точных данных у нас не было, но я думаю, что Трегуб вез с собой зашитую в одежду или спрятанную в обувь довольно крупную сумму денег. Считая, что с подставным игроком все уже закончено, его бывшие приятели деньги забрали, а пьяного Валентина Трегуба сбросили на ходу с поезда. О Трегубе долго не было никаких вестей. 3 года я неожиданно встретил его на окраине нашего района. Треха кинулся было убегать, но это давалось ему с трудом. У бывшего знаменитого игрока почти не сгибалась нога. Я догнал его. Одет он был, как обычный работяга, и нес в руках большую сумку. В сумке оказался большой, треснувший кочан капусты, мелкая подсохшая картошка, морковь и початая бутылка самопальной водки. Трегуб попросил меня не вести его в милицию, пообещав рассказать все о себе. Собственно, рассказывать было нечего. Валентин, сброшенный с поезда, приземлился почти удачно. Лишь вывернул колено и сломал 3 пальца на руках. 2 с лишним года скитался по разным областям, пас овец у какого-то чеченца, жил с бродягами, потом все же вернулся в город. Устроился сторожем на овощную базу, нашел женщину, лет на 7 его постарше, но зато имевшую собственный домишко. Живет потихоньку, никому не мешает. На базе платят так себе, но зато разрешают брать подпорченные овощи. На жизнь хватает. «С бывшими игроками ни разу не встречался?» — спросил я. «Было дело с 1 год назад. Набили морду и отпустили. Чего с меня возьмешь, гражданин начальник? Нога не гнется, пальцы сломаны и почти не работают. Но сторожить могу». Трегуб потоптался и осторожно спросил. «Ну, я пойду, гражданин начальник?» «Иди», — ответил я.